вы говорите мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, там предновогодние пробки. Если у вас есть малейшая возможность не садиться в автомобиль или за руль автомобиля, это не нужно делать, потому что прямо сейчас 7-бальные пробки, впереди 2 часа 8-бальных пробок и даже 8 вечера нам обещают пробки в 6 баллов. Что касается срочных сообщений, мы за этим тоже следим. Прямо сейчас столкнулись поезда в Мурманской области, только что об этом пишут, боковое столкновение, причем пассажирского поезда Мурманск-Петербург, там было 326 пассажиров, столкнулся этот пассажирский поезд с вагонами грузового поезда, как говорят, спасатели и скорая помощь выехали на место столкновения, все это в Кандалакшском районе происходит, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, еще с рельсов сошли грузовые вагоны, по этому поводу информация уточняется, как уточняется и информация о пострадавших. Соответственно, как вы понимаете, движение на железнодорожном участке в Мурманской области приостановлено. К месту столкновения вызваны оперативные службы. Пока это вся информация, которая имеет место быть по поводу столкновения, напомню, бокового столкновения двух поездов, пассажирского и грузового в Мурманской области. Речь идет о поезде Мурманск-Петербург. За этим следим, если будут срочно сообщение, об этом будем, безусловно, говорить. А теперь тема, которую мы сегодня будем обсуждать в рамках программы «Своя правда». Социологи фиксируют снижение грамотности населения развитых стран мира. Это выводы, которые сделали в Организации экономического сотрудничества и развития по итогам собственного исследования. 31 страну охватило это исследование, проходило в 22-м и 23-м годах. Результаты сравнивали с периодом 11-18 годов. По последним данным, навыки чтения существенно улучшились лишь в Дании и Финляндии. Наиболее серьезное снижение зафиксировано в Польше, Литве, Южной Корее, Словакии и Новой Зеландии. Что у нас с грамотностью? Чем можно объяснить снижение грамотности? Все это и будем обсуждать. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Традиционная история. Запускаем, уже запустили, точнее, совсем будет сказать. Вот оно. Считаете ли вы себя грамотным? Мы спрашиваем нашу аудиторию. Да, нет, не уверен. Три варианта ответа. Посмотрим, как проголосуют люди. Прямо сейчас 166 голосов уже есть. Если вы еще не проголосовали, присоединяйтесь. Через 50 минут будем подводить итоги. Участники дискуссии. Профессор, физик-ядерщик, автор научно-просветительского блока «Со дна науки» Борис Бояршинов. Борис Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Погодин, психолог и победитель всероссийского конкурса «Ай-учитель». Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование уже сказал. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки традиционно во второй части программы. Борис Сергеевич, давайте с вас начнем. Скажите, с вашей точки зрения, можно говорить о снижении грамотности?
Я хотел бы сначала уточнить. Грамотность понимается в виду, что пишут без ошибок или как-то более широко?
В данном случае речь идет не только о том, что пишут без ошибок, но и про навыки чтения даже говорят.
Вот так, только то, что касается читать. Не то, что знают, не знают там физику, знают или не знают технику, нет, не об этом. Только о письме. Ну, это тогда еще хорошо, это легко отделались. Но это понятно, у нас же компьютер за нас пишет все, да, он нас помогает ошибки исправить.
Но он помогает ошибки, понимаете, он помогает исправить ошибки, а в результате ошибки-то не исправляются, потому что в некоторые моменты люди остаются без компьютера.
А, вот так вот, да? Ну, я хочу вот что вам сказать. Понимаете, в чем дело? Когда-то, в старые времена, когда человечество еще там на деревьях жило, да, очень важен был навык прыгать с ветки на ветку, и из деревьев нас согнали саблезубые кошки, как мне сказал один мой знакомый, чем они дали для нас необыкновенный вклад в развитие. Потому что людям пришлось прятаться в траве, пришлось придумать навык, как им с кошками побороться, да, головой пришлось шурупить. Вот. А потом дальше больше там горшки обжигать научились, металл плавить, появилось много профессий, называется разделение труда. И вот, наконец, дожили мы до 20 века, у нас труд везде разделен, один делает гаечку, другой делает болтик, они не знают, для чего даже делают гаечку и болтик, но делают, да? Свое дело делают, зарплату получают. Владимир Владимирович Маяковский был в Америке. Был он в Америке, значит, в этой такой развитой, устроенной Америке, еще до кризиса американского, естественно. Он до него, по-моему, не дожил даже, а может, дожил. Вот. И он сделал вывод про американцев, он как поэт, он сказал, поэтично. Вот, говорит, американцы очень большие специалисты в своем деле. Вот если он затачивает иглы, он все знает про острие иглы, как заточить, но может даже не подозревать, что у нее есть игольное ушко. Этой, да? Ему это не нужно. И вот, в принципе говоря, в таком вот обществе, где есть разделенный труд, собственно говоря, обогащать себя избытком знаний-то не нужно. Компьютер всегда будет при нас, в цивилизованное общество, да, все работает, да. Сломался компьютер, мы нажали на кнопочку, прибежал специалист, починил или другой принес, да? Правильно? Вот. А вот если это не так, то получается совсем плохо. И вот когда мы в 91-м году стали въезжать в новую свободную Россию, мы думали, что у нас не Россия, а в Европу мы въезжаем, простите меня. А Европа будет от Лиссабона до Владивостока. Но вот это вот не получилось. Не взяли нас в такую вот огромную распределенную Европу, а образование уже сделали на... Что вот надо нам, понимаете ли, готовить не специалистов, не всесторонне развитую личность, да, как раньше было.
Узких специалистов.
Потребителей. А дальше уж узкий специалист там в техникуме, в вузе научится гаечку заворачивать свою, да. Вот. Это два последствия имело. Но вот первое последствие, что вот у нас уже нет образования, есть некое обучение. В школе учат, как сдать ЕГЭ. Как получить аттестат школьный. Вот. Ну, в институте, может быть, учат не только, как получить диплом институтский, но, может, там учат какую-то, что-то делать он будет потом в своей практической деятельности.
Но сложные смыслы тогда люди ведь не могут высказать.
Не могут, естественно, им это не нужно, понимаете? Помните, такой был фильм замечательный советский, «Мертвый сезон», там был такой доктор Хасс, который придумал RH, и вот они всем дадут это RH, да, и все будут, а будет вот человек, вот человек лопата, человек водитель, и он будет счастлив, он свое дело сделал, и все.
И с этим ничего нельзя сделать?
А с этим, наверное, можно что-то сделать, но очень трудно это сделать, потому что уже образование встало на эти рельсы 30 лет тому назад, медленно становилось, 10-20 лет назад уже встало, а 10 лет назад оказалось, что не туда едем. Понимаете? Казалось, 10 лет назад. И вот пока мы это, все это разбираемся, а мы уже едем, нельзя в очередной раз менять направление, иначе это будет, ну, как сказать, как объяснял товарищ Ежов Николай Иванович, как он, значит, разлагал органы внутренних дел. Я, говорит, держал их в состоянии постоянной реорганизации. Поэтому они не работали, да, вот он так сказал. Его за это расстреляли, кстати говоря. Вот, а у нас, значит, кто-то держит в состоянии постоянной реорганизации. Ну, так уж жизнь так устроена, не кто-то. Нет такого злодея, наверное, нет Николая Ивановича Ежова. Это было просто, шлепнули бы, и все.
Это, в общем, в некотором смысле шутка, хотя с такими вещами шутить-то сложно, но... На самом деле, это проблема, которую надо пытаться решать с вашей точки зрения? Или время такое, никуда не денешься, и бессмысленно?
Вот на «Титанике» надо было решать проблему, вот. заделать эти самые пробоины? Надо было? Надо было, но невозможно. Вот так очень есть. Может быть, что и у нас эту проблему решить уже поздно. Потому что, смотрите как, вот прекратилась прежняя наша жизнь, прежняя подготовка специалистов, прежнее их использование, да, специалист становится специалистом, когда поработает, у него было 3 года, он был молодой специалист, да, понимаете? Да, да. И вот, а этих людей уже, которые, ну, к то время что-то разбирались уже, ну, вот люди моего возраста только начинали тогда разбираться, да, а сейчас мы уже далеко на пенсии, сейчас мы уже там нет. А встал вопрос, а давай-ка по-старому заживем где-то вот в отношении чего-то.
Так вот,
да?
Вопрос, надо ли по-старому пытаться зажить, когда у тебя рядом есть какой-нибудь поисковик, в который ты заглянешь?
Поисковик-то он у нас есть, но мы, понимаете, в чем дело, мы... Вот, чтобы какая-то новая идея появилась, нужно, чтобы здесь все это было загружено, так сказать, варилось. А говорит, давайте найдем в поисковике массу протона. Ну, нашли массу протона. А здесь ее никогда не было у меня в голове. Я не помню массу протона. Помню, что это около 1 ГЭВа, да? Вот. Она мне не нужна. У меня масса, много чего другого там загружено, да? Того, что из этого, так сказать, супа может свариться. Да? Понимаете, да. Там варить нужны ингредиенты. Из этих ингредиентов пройдет химическая реакция, ну, не химическая, какая-то другая, и что-то мы новое придумаем, изобретем.
С этим сложно спорить. Борис Бояршинов, профессор физик-ядерщик и автор научно-просветительского блока «Содна науки». Человек в третьем классе хорошо читает, причем ЕГЭ тут, это Сергей 414, 639, если мы такие умные, чего мы такие бедные? Дмитрий 672, нам надо возвращаться к церковно-приходской школе, где учили читать и писать. Константин, зачем что-то смайликов для переписки достаточно? Ну, это, я тоже надеюсь, шутка. Учителя в Советском Союзе говорили, калькулятор у тебя под рукой, калькулятора у тебя под рукой не будет всегда, пишет 639, теперь вот он есть в телефоне, зачем в уме это все делить? Дмитрий, грамотный человек — это неразделенный труд, один человек делает весь продукт целиком, ведь это не так устроено. И Константин, причина в том, что информацию теперь не обязательно запоминать, все ответы всегда есть в телефоне. Владимир Погодин, психолог, победитель всероссийского конкурса «А учитель». Владимир Николаевич, с вашей точки зрения, это проблема, есть, б, это проблема, с которой нужно бороться?
Это проблема, которая не может не быть, с одной стороны. Просто потому, что то, что мы считаем грамотностью, это вдруг стало грамотностью читать длинные тексты. А вообще говоря, я бы хотел посмотреть на взрослых, родителей тех детей, которых опрашивали, насколько часто они читают длинные тексты. Вот так вот, по совести. Насколько они дочитывают книги, и сколько этих книг у них... Собственно, присутствует.
Они тут же скажут вам, мы из самой читающей страны
конечно,
в мире.
Конечно, конечно, вы из самой читающей страны в мире. Скажите, пожалуйста, сколько вы конкретно прочли художественных книг за последний год? У меня конкретно про вас вопрос, про каждого. И вот здесь оказывается очень любопытная штука. Я же общался с родителями, с детьми. Дети очень хорошо отражают то, что происходит со взрослыми. Они, собственно, предназначены это делать. Мы совершенные существа вовсе не потому, что мы прям такие классные, а потому что мы максимально адаптированы. Вот то, что Борис сказал по поводу древних людей, здесь очень хочу присоединиться к одной штуке. В тот момент, когда они спустились с деревьев, им бы ничего не помогло, если бы они не начали пользоваться орудиями труда. И ровно в тот момент, когда они начали пользоваться орудиями труда, сейчас это доступно практически только дельфинам и обезьянам. Мы научились делать их продолжениями себя. Если мы берем в руки палку, это означает, что палка является частью нас. Мы умеем перестраивать свою психическую функцию таким образом, чтобы эта палка стала рукой. Точно так же, как меч обладает собственной душой и так далее. Вот это вот все идет. И что происходит дальше? Вот у нас в руках гаджет. Очень милое приспособление за последние десяток-другой лет. Ну, скорее, десяток. Который в ряде случаев является продолжением нас. Что он с нами делает? Зачем нам быть грамотным и читать большие тексты, если он предлагает нам прекрасные видосики, которые можно посмотреть, короткие тексты, на которых можно сконцентрироваться. Он предлагает нам то, что сейчас называют клиповым мышлением, и вот это все. И дети предназначены для того, чтобы это все в себя впитывать. Они не могут по-другому. Человечество должно идти по пути уменьшения этой самой грамотности. Кроме тех случаев, которые вот вы сказали, да, Финляндия, Дания, где развитие и образование человека устроено немножко по-другому. Оно строится на отношениях между людьми и на том, как человек себя проявляет. И вот это про другое.
Это как-то про другое в образовании, про другое в обыденной жизни или
где-то
еще?
Образование человека, в принципе, на мой взгляд, образование человека очень простая вещь. Насколько ты образовался, насколько ты воплотил свой образ в том, как он тебе задуман. Так вот, образование человека в разных странах действительно отличается. Вот Борис говорит, что у нас образование уже не осталось, осталось обучение. Можно и поспорить, а можно и согласиться. Может быть, и обучения никакого не осталось. То есть смысл в том, что есть некая внешняя планка, которую нужно достигать. В процессе достижения этой внешней планки чего мы получаем? А что мы, собственно, получаем? Мы получаем то, что читать не обязательно. Смотреть, ну, можно смотреть, чтобы высказать свое мнение. Что там Платон говорил по поводу мнения? Тот, кто мнит, но не познает, как бы мне ему ненавязчиво намекнуть, что он не в своем уме. Со времен Платона мало что изменилось. Если человек не читает, у него не развивается функция творческого воображения. Ну и ладно, а зачем она ему, если оно все и так есть в телевизоре, в телефоне, в каких-то вещах, которые призваны развлекать, а не увлекать.
Хорошо, это Владимир Погодин. Много сообщений от слушателей. Вот у Майя, пишет Дмитрий, например, ведь не было письменности, а города построили в джунглях. Мы до сих пор не можем объяснить, как они это сделали. Борис Сергеевич, Борис Бояршинов, напомню, у нас в студии. Борис Сергеевич, скажите, а если то, что сейчас сохранится и в будущем, к чему это приведет?
Я хочу один пример привести из прошлого, да? Вот из прошлой, из истории Российской империи. У нас были такие вот, так сказать, сообщества, очень ограниченные, замкнутые, в гетто жили евреи, да? И они отличались от всех прочих не только религией, но и тем, что они все были практически поголовно грамотные. Да, читали они Талмуд, талмудическое знание, но это же не физика, это же не Ландау и Лившиц, да, который, кстати, тоже еврей. Вот, это же совсем другое. Но когда, так сказать, стены пали, вот этих самых гетто, да, когда они, началось как эмансипация евреев, этот процесс называется, они пошли в промышленность, в науку. Кого сейчас больше лауреатов Нобелевской премии? Как кто? Сейчас самые богатые люди.
Те, кто читали Талмуд.
Те, кто когда-то, их предки читали, да. Талмуд, у них была привычка к чтению, и они стали читать другие книжки. Они пишут другие книжки, они уже не в Талмуд дополнительную главу пишут. Они пишут курс теоретической физики Ландау и Лившица, замечательнейшее произведение, да, я на нем вырос, скажем, как человек когда-то, да, понимаете, в чем дело? Вот это вот результат грамотности. Когда не было еще у нас интернета, но было телевидение, где там был, ну, два канала от силы, да, вот в библиотеку я ходил, а в библиотеке все стояла очередь из самых разных людей, не интеллектуалы, да, это люди из цеха пришли вот в нашу заводскую библиотеку, они все брали книги и читали, да. То, что сейчас выросло поколение людей, которые книг не читают сплошняком, а раньше они сплошняком, они все время читали, вот он, смена, он не стоит около станка и читает книгу.
Ну, конечно. Нет.
Он читал ее вечером, когда было свободное время, он читал ее. И вот и я сейчас читаю книги постоянно. Вот сколько я книг прочел, я не считал статистически, но я постоянно каждый день читаю книги. Могу сказать, какую книгу я недавно прочитал, какую книгу сейчас читаю. Вот. Вот такие вот вещи.
Но если большинство не будет читать?
Так это большинство как раз и говорит про общество, что большинство не будет читать. Вот в еврейском обществе все читали. Понимаете?
А теперь будет общество, в котором никто не читает. Ну, или почти никто не читает.
Ну, а оно такое и было за пределами гетто, там почти никто не читал. Вот крестьяне, значит, крепостные, и не только крепостные в Европе, они что, они там были интеллектуалы, грамотность была не на высоте. Да, говорят, в Европе была грамотность выше, чем в России, но в России там, вы понимаете, ликвидация безграмотности была, это еще в 20-х годах, да? Это только что их научили писать. Вот я хожу иногда в магазин «Библиоглобус», там старые плакаты тех времен. И вот если ты безграмотность ликвидировал, если ты не будешь читать, ты забудешь грамоту. Да? Там такой плакат был тех времен, да?
Если почему книг читать надо книжки не будешь, скоро грамоту читать? Забудешь.
Тут, кстати,
как? Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь.
Вот, именно, да. Такая вот.
Тут как пишет. Раз вот Сергей 631 спрашивает, можно ли, считаются ли аудиокниги. Аудиокниги не считаются, потому что это не помогает вам с грамотностью, насколько я понимаю.
Нет, ну аудиокниги, они в каком-то смысле носители информации считаются вполне нормально. То есть вы ведете автомобиль и слушаете аудиокнигу. Если вы будете читать ее, ну, простите меня.
Но в грамотности это вам не поможет.
Грамотность более широко, как понятие, представление, обучение, знание, это поможет. И если мы только взялись рассматривать объект грамотности, как мы там правильно пишем слова...
Так.
Да, это надо было не физика-ядерщика звать. Это надо было звать кого-то из факультета, соответственно... так сказать, словесности, да, вот, а не меня. А если меня, то это грамотность вообще, мы шире понимаем грамотность.
А мы понимаем ее шире.
Грамотность специалиста, это не тот, который может грамотно написать заявление.
Но эту грамотность написать заявление ведь тоже нельзя убрать.
Да тоже нельзя убрать, она тоже связана, да, также связана с чтением, как и все, вот пример евреев об этом говорит.
Да.
И не читали на каком-то умершем языке, кроме как Талмуд, на нем нечего было почитать.
Тогда, получается, пишет Дмитрий 672-й, литературный институт должен выдавать исключительно изобретателей.
Ну, это он как шутит.
Русь была грамотна, это Виталий, какая безграмотность, Великий Новгород переполнен берестяными грамотами, где древние новгородцы писали достаточно грамотно. А теперь можно назвать Русь безграмотной, скажите, Владимир Погодин?
Вы знаете, мой опыт показывает, я работал в разных школах, что страну вообще никакую нельзя назвать безграмотной. Любой человек может стать безграмотным, это верно. Мне хочется немножко вернуться в прошлое тоже и вспомнить феномен, о котором писал Монтессори больше 100 лет назад. Феномен спонтанного письма. Когда в 5-летнем возрасте дети вдруг начинают писать, еще не умея читать. Это был удивительный феномен, связанный с тем, каким образом дети познают, в принципе, вот ту самую грамоту. И до сих пор этот секрет не открыт. Мы до сих пор относимся к детям как к тому, что в них надо погрузить какие-то навыки, чтобы они потом их использовали. Если дело пойдет так дальше, что мы будем относиться к детям как к объектам, в которых надо что-то загрузить, то уровень той грамотности, который будет мериться этими исследованиями, будет падать. Это точно. А вот если относиться к детям по-другому, как, кстати, не исключая, относятся как раз в Финляндии и Дании, потому что там отношение действительно отличается от нашего, то возникают другие артефакты, возникают другие феномены. И то, что любой ребенок, мне встречалось очень много грамотных детей, мне встречались грамотные, я бы даже сказал, людей такого школьного возраста, которые грамотнее меня, и я это прекрасно видел. Они достаточно часто читали книги или длинные тексты, и они не менее часто их писали, ко всему прочему. То есть я не хочу ставить крест на стране. Наша страна очень большая, и тут достаточное количество людей, которые грамотны. Весь вопрос в том, вот опять же говоря про тех, кто читал Талмуд, сейчас умение читать, умение писать, излагать свои мысли, это, в общем-то, еще и конкурентное преимущество. Потому что если у тебя этого нет, то что ты можешь? Ты не можешь рассчитывать на ряд вещей, а твой мозг предназначен для того, чтобы уметь читать и писать. Наш мозг настолько гибок, что за вот эту смешную историю человечества мы предназначены для того, чтобы включить в себя лингвистическую основу, как минимум один язык. А если в возрасте 3 лет начинать изучать 2 языка, вернее, жить на них, то можно совершенно спокойно стать билингвом. А есть люди, которые могут на 10 языках говорить, их немного, но они есть. Вот эти языки внутри нас. Обезьян пробовали учить языку, но нет. Они что-то могут понимать, даже что-то могут писать, но очень немного. Мы предназначены писать и читать. Мы таким образом воплощаем себя. Если это убрать, у нас возникает грустная перспектива, связанная с тем, что это должно быть чем-то заполнено. И вот это, я не уверен, что это можно
заполнить. Вот вопрос, чем? Мы же сейчас в основном читаем, причем 750-й, например, пишет, мы же читаем много, просто не литературу, а посты, смс, сообщения, что-то в интернете. Разве это неправильно?
Тут вот про правильное и правильное мне вообще не хочется говорить, потому что каждый здесь выбирает для себя. Тут смысл в другом чуть-чуть. Когда мы читаем посты, когда мы читаем, вот, собственно, статьи или там экспликации чего-то для радио или что-то и так далее, у нас работают немножко другие функции. Это не функции творческого воображения. Мы не создаем миры внутри себя. Мы просто читаем, приводим к сведению. Когда мы читаем учебник физики того же самого Ландау, это волшебная совершенно штука, потому что там внутри есть пространство для творческого воображения. Я читал, я помню, это что-то волшебное. Я психолог, но когда-то я был математиком. И вот это настолько для нас, что мы можем этим не воспользоваться, но тогда, собственно, оно пропадет. Психические функции, они особенные тем, что если не тренировать мозг в соответствующем месте, то там понемножечку отмирает. Ну, незачем. Точно так же, как если мы не будем ходить, у нас ноги постепенно станут как у
него. Это Владимир Погодин, Борис Бояршинов. Минута у нас до новостей. Скажите, мы читаем, пишут вам. Просто мы другое читаем. Посты, смс-сообщения и так далее.
Был плакат в одном вузе висел такой. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые читают эти соцсети. Вот такой вот был плакат.
Почему?
Хотя это может быть не всегда правильно. Но люди, которые читают книги, конечно, больше будут иметь знаний. Понимаете, больше ли будет ими располагать, тем читатель вот этих постов, где там через слово, всякие слова на букву «Х», на букву «Б», да?
Ну... Это тоже про грамотность, между прочим. Голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходим туда, находим голосование, которое мы выложили ровно в 5 часов вечера. Мы спрашиваем, у нас сегодня простой вопрос, считаете ли вы себя грамотным? Да, нет, не уверен. Уже более 300 человек проголосовали. Еще 29 минут, чтобы проголосовать, у вас есть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 18 декабря, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за срочными сообщениями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже творятся 8-бальные пробки, а особенные проблемы в районе Кремлевской набережной. Она какого-то даже, судя по всему, там какое-то перекрытие на самом деле. Но не только там. Особенные сложности вот в этой части, где Таганская площадь, где Земляной вал. Обращаемся обращайте на это внимание. Но в целом предновогодние пробки, видимо, так будет еще полторы недели. 2 часа 8-бальных пробок впереди, в 6 и в 7 вечера, и даже в 8 вечера уже даже не 5, а 6-бальные пробки нам обещают. Следим за срочными сообщениями. Еще 4 бригады скорых направлены к месту столкновения поездов на юге Мурманской области. Это двухэтажные поезда, двухэтажный пассажирский поезд на самом деле. Вот еще новые подробности этого происшествия появляются. Ну и здесь про другое срочное сообщение. План ликвидации последствий ЧП с танкерами. Это уже про Черное море. Савельев поручил до 23 декабря представить этот самый план. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Следим за этим, следим за тем, что творится на московских дорогах, и продолжаем разговор в рамках программы «Своя правда». Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Сегодня мы говорим о грамотности, точнее, о снижении грамотности населения развитых стран мира. Мы задаем вопрос, вы считаете себя грамотным или нет? Да, нет, не уверен. Почти 400 человек проголосовали. Посмотрим, как в итоге проголосует наша аудитория. До окончания голосования 21 минута. Здесь в студии с нами сегодня профессор, физик-ядерщик, автор научно-просветительского блока «Со дня науки», «Со дна науки», извините, Борис Бояршинов, и психолог, и победитель всероссийского конкурса «А учитель» Владимир Погодин. Много сообщений приходит через СМС-портал, много через Телеграм, но прежде всего в этой части программы телефонные звонки. Вы набираете номер 7373948. Прежде чем мы перейдем к сообщениям от наших слушателей или звонкам, Борис Сергеевич, вот как вы относитесь к тому, когда, к примеру, я не знаю, как в вашем блоге, но ведь комментарии существуют, когда вам пишут неграмотно?
Да нет, я к этому легко отношусь, когда пишут неграмотно. Это не так важно. Важно, что они спрашивают, что хотят узнать. В основном мне пишут, чтобы что-то узнать. Иногда комментируют, рассказывают свой жизненный опыт, там, свои наблюдения.
А пишут безграмотно при этом?
С ошибками очень часто. В интернете очень часто пишут с ошибками. Это обычное дело. Вот я, кстати, сейчас послушал ваше вот сообщение по поводу столкновения, бокового столкновения поездов. Очень долго думал, недоумевал. Как это так, боковое столкновение? Значит, один должен сойти с рельс?
Да.
Нет. А потом вы сказали, он двухэтажный. Двухэтажный, значит, он сильно качается. И вот он тут и чиркнул. Вот, оказывается, какая прелесть у двухэтажных поездов.
Вот, оказывается, бывает. Какая прелесть у двухэтажных поездов, действительно. Да. Но с вашей точки зрения, когда люди пишут о чем-то научном, пишут безграмотно, это нормально?
Ну, что, они мне хотят спросить меня.
Ну, да.
Вот ко мне подходит человек какой-нибудь, ну, в цехе я вот работал, угу. Да, я был бетонщиком, а я был студентом уже, а был бетонщиком, но вот хочет он что-то меня спросить, я что должен сказать, ты сформулируй правильно, да, как Ландау и Лившиц, нет, конечно, ну, что спросил, я должен ему ответить, это как ребенок пришел к учителю что-то спросить, неважно, ребенок или он взрослый дядя.
Так если он по-русски не может научиться, то он да, и ну, вас ладно, не поймет.
Вы не критикуйте его, это надо понимать, в чем дело, чтобы научить ученика, надо сначала опуститься до его уровня, а потом его поднять до своего. Если ты не опустишься до уровня ученика, то, в общем-то говоря, чтобы он тебя понял, да? Но помните этот анекдот про Вовочку, как он, наконец, выучил теорему Пифагора, да? Сумма квадратов катетов на равна сумме квадратов гипотенузы на. Понял, на?
Ох.
Вот на. Вот без «на» он не мог, понимаете?
Я очень жалею, что не читаю, пишет Ольга 832-я. Я с таким приятным чувством вспоминаю детство. В мороз шла в библиотеку, такая была потребность.
Да.
Костя 873-й. Мне приходится быть грамотным из-за работы. Много общаюсь с покупателями и письменно, и устно, но как люди пишут, все-таки кровь из глаз. Владимир Погодин, а когда вам пишут безграмотно, что вы думаете по этому поводу?
Ну, человек не научился.
Это плохо?
А почему мне нужно это оценивать?
Ну, они же вам пишут.
Ну и что? Человек не научился. Вы знаете, я знаю дислексиков, которые очень умны, просто чрезвычайно, но они просто физически не могут научиться, например. Или я знаю тех, кто пишет безграмотно и при этом не очень много соображает. Разные получаются варианты. Для меня главный смысл, вот здесь, как Борис сказал, тут мне остается присоединиться. А вот возражать я буду Борису, знаете, в чем? В принципиальном вопросе по поводу того, опуститься к ребенку, а потом поднять его. Так вот, у меня все равно наоборот. Нужно подняться к ребенку, чтобы понять, каким образом он учится. И вот это самое сложное.
Подняться к ребенку?
Конечно, потому что мы понятия не имеем, как он учится, в том числе, как учится читать.
Так вот, что... я говоря, опуститься к нему, то есть понять его,
по сути,
что тоже, там на его уровне происходит,
и вот,
как ему объяснить.
И вот его уровень в ряде случаев, он нам недоступен. Мы не можем, скажем так, постичь его всей своей глубиной нашего взрослого разума, мы не можем постичь, какие простейшие вроде бы вещи существуют.
Мы их забыли просто.
Мы не можем помнить. Вот тут парадокс в том, что ребенок усваивает тот самый язык, основу грамотности, тогда, когда он еще не может писать. То есть в возрасте 2-3-4 лет он там все воспринимает. И мы забываем, правда. Так вот то, каким образом это происходит, мы можем чувствовать больше, чем понимать. И вот то, каким образом мы... Почему у нас образование, собственно, буксует? Потому что не даем возможности детям учиться. Знаете, у меня был случай, собственно, неоднократно. Я приходил к детям и говорил, знаете, все, заканчиваю, я перестаю вас учить. Вы мне рассказываете, каким образом вы сможете учиться сами. И они вот ради интереса за полчаса накидывают все практически изобретения педагогики с древности до наших дней. Просто пунктами. Я потом об этом долго на конференциях рассказывал и так далее. Потом понял, что это никому не нужно. То есть то, что дети могут учиться по-настоящему, и им главное не мешать, это в принципе никому не нужно. Потому что взрослые почему-то считают, что они имеют право их учить. И вот эта вот тема, она сейчас неразрешима на текущий момент.
Хорошо. Но... Я боюсь, что вот то, что дети накидывают все изобретения педагогики, это говорит не о том, что дети умные, а что наука педагогика очень...
Но дело в том, что результаты этих детей после этого совершенно потрясающие. После того, как мы сделаем так, как они накидывают, они вот в том же самом программировании, которым мы занимались, вы представляете себе программирование, где больше половины детей достигают успехов? Я с трудом. Потому что программирование – это очень серьезная лингвистическая штука. Больше половины были вот на уровне выше, ну, очень хорошем уровне. Мы их очень жестко там тестировали потом. Тем не менее.
Советский Союз вроде был самой страной, которая гордилась статусом самой читающей страны в мире, страны с лучшим в мире образованием, но ведь там, например, появился депутат, который... автор хамского слова «рожалка» или назвавший женщин чучелами, это пишет Виталий. И ничего, человек избрался в Государственную Думу, участвует в принятии законов.
А сколько лет этому депутату-то?
71-го года.
71-го года рождения?
То есть 53.
То есть он только 20 лет его было к 90-му году, он еще не сформировался. Он не наш.
Это же была советская
он
школа.
Он не советский человек, нет.
Ну да.
Да нет, он не
советский. Школу-то он закончил к тому времени.
Да ладно, бросьте, ему надо формироваться дальше, расти. Нет, он не советский.
И по поводу того, что это хамское слово, еще раз напомню, у нас есть сообщение о том, что в Государственной Думе это не признали хамским словом. Не могу терпеть безграмотность даже в блогах, пишет Андрей 816-й, Дмитрий. Когда ученые выяснили, что чтение напрямую влияет на когнитивные способности. И с этого момента мы ничего не предпринимаем. А с какими людьми легче управлять? Образованными или среднеобразованными? Вот как интересно. Дальше. Книжка книжки тоже рознь. Одно дело читать Пушкина, Карамзина, Ключевского, того же Ландау, а иное психологические романы, пособие, как прийти к успешному успеху или переехать жить в дубайский небоскреб. Способствует ли грамотности книги Ольги Бузовой или автобиографии Евгении Медведевой? Пишет Виталий. 618. Ну, ведь и раньше тоже читали разное.
Ну, в Бразилии дали какую-то особенную премию Пеле. Он написал книгу «Я Пеле», и многие бразильцы научились читать только для того, чтобы прочитать ее самим. Хотя это была просто автобиография футболиста.
Зачем нужна грамотность и образованность? Можно это монетизировать? Если да, то приведите пример, пишет Дмитрий 670.
Вот я хочу на один из вопросов ответить. Кем легче управлять, образованными людьми или необразованными? Да?
Ну, там среднеобразованными.
Ну, в общем, чем человек образованнее, тем им легче действительно управлять.
Легче.
Легче управлять. Не в смысле, что заставить его сделать какую-нибудь глупость, а в смысле, что
заставить его сделать то, чего ты хочешь.
Нужное дело, которое вместе с ним делаешь. Да, вот этот человек, вот один, это было начало 90-х годов, один каменщик такой, выдающийся каменщик у нас был в городе, и он, значит, просил, вот он договаривается с заказчиком, мне, говорит, нужны подсобники, обязательно инженеры. Вот, инженеры-подсобники, потому что они хорошие, они нормально работают. Вот образованный человек, как подсобник, лучше необразованного, уже на этом уровне.
С ним проще договориться.
Ну, он понимает, ну, что надо делать, ему не надо ничего там втолковывать, объяснять, почему это нельзя делать. Он знает. Он либо знает, либо легко поймет, когда ему объяснят.
У меня есть маленькое дополнение к вашему.
Конечно.
Управлять действительно проще, а вот править проще теми, кто не образован.
Править. В этом смысле. Mm-hmm. Я с рождения неграмотный, но об этом никто не знает, пишет 520-й. В свое время Надежду мне подарил Word с проверкой орфографии. С тех пор я сильно уважаю филологов и лингвистов и никогда не игнорирую подсказки редакторов. Видимо, компьютерных редакторов. 7373...
Да может, он книги пишет.
А может, и книги пишет, да, действительно. Неразборчивый почерк — это тоже безграмотность? Например, у врачей, пишет 157-й. А когда-нибудь будет время, когда советских совсем не будет? И что тогда? Что-то изменится, другие люди будут. Не было туалетной бумаги и была самая читающая страна. Почему-то считает нужным написать Сергей из Люблина, 154-й. Теперь попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, уважаемые гости, добрый вечер, это Гурген. Видите ли, Юрий, я, как сказать, наркоман от чтения. Всю сознательную жизнь читаю, благо хожу в достаточно слабых очках, но тем не менее. Я хотел бы сказать о чем. Современная периодика, современная публицистика, если угодно, да, мне кажется, ее в принципе невозможно правильно, адекватно понять, не зная как минимум одного, а лучше двух иностранных языков. Обратите внимание, особенно в последнее время, мне один достаточно продвинутый человек как-то сказал по поводу моего поведения: «Слушай, ты не актуален». Прости, что ты имеешь в виду? Ну, ой, я хотел сказать «неадекватен». Вот, вы понимаете, когда я слышу от хорошо образованных людей, как они называют асфальт асфальтом до сих пор, это катастрофическая вещь. Когда я слышу, как двойное отрицание «ни то», «ни другое» в русском языке везде заменяется на «не то» и «не другое», вот о какой грамотности, так сказать, можно говорить? Вы понимаете, это совершенно четко, я возвращаюсь к своему посылу, что необходимо знать иностранные языки. И обратите внимание, уже достаточно давно не издаются словари иностранных слов. Последний был, по-моему, то ли Лопатин, то ли как его фамилия, в Санкт-Петербурге был издан такой словарь в 89-м году. С тех пор ноль.
Ну, спасибо. Спасибо вам. С тех пор, может быть, слишком много иностранных слов. Так быстро словарь новый не напишешь. Но тут, кстати, тоже интересная история. Насколько важно, чтобы человек изучал иностранные языки?
Ну, наверное, иностранные языки-то наше поколение не очень хорошо учило, потому что, ну, чтобы мы не убежали просто-напросто, была проблема, что нам, чтобы читать иностранные журналы по-хорошему, по-настоящему, там был в штате были переводчики, которые пединститут заканчивали. Я хотел бы вот прокомментировать товарища, который говорит про правильность языка возникновения. Это немножко такой, знаете, вот столичный снобизм, по-моему. Mm-hmm. Вот у нас, например, в Боброво говорят: «Черенький телефон стоит на шкафчике и звонит». Вместо того, что сказать: «Черненький телефон стоит на шкафчике и звонит». Вот. Но у нас, значит, идешь по улице, вот тут кандидат живет, тут доктор, там опять кандидат. А вот там дом, где когда-то жил человек, именем которого назвали кратер на обратной стороне Луны. Это вот такой вот у нас Боброво, такой район. Да? У нас особенные люди в 63-м году, 1800, из деревень приехали от Сахи паровозы строить, это как сейчас спутники запускать примерно, да? Ну и вот такой вот, но говорим мы неправильно, да, понимаете, в чем дело? Ну что, я когда приехал в Москву, тут работал на телевидении, меня часто оставляли переписывать фрагмент. Вот я говорил «обеспечение» вместо «обеспечения». Говорит, в Москве положено «обеспечение». Приехал в Москву Путин, он говорит тоже по-питерски: «обеспечение, от меня отстали». Да, все. Против нас с Путиным слаба критика. Да.
Понятно. Вот так вот. Сейчас читают освежитель воздуха, когда телефон забывают, не больше. Андрей, 853-й. Обязательно надо было сказать, раз уж мы об этом заговорили, про склонение некоторых районов, типа Выхино, Митино, в Кемерове, вот это вот по радио или по телевидению. Так ведь говорят, а многие люди говорят, что на самом деле важно не как говорят по радио или телевидению, или не как написано в словаре, а как человек считает нужным говорить. Это нормально?
Ну, такая на Британских островах такая особенность. Я одного профессора британского, русского происхождения, расспрашивал, как там говорят. А он говорит, даже слово «паб», он там уйму произношения этого слова, ну, понятно, попупка, еще как-то, пуп. В разных местах по-разному говорят. У них всегда несколько языков, как там есть кокни какой-то там, в Лондоне там какой-то есть такой язык, еще какой-то. И у них все считается нормально. Нет, на BBC там говорят какую-то норму, да. В Германии вот есть такой Hochdeutsch, это вот язык Библии Мартина Лютера, да. Вот, это Hochdeutsch. А все остальные там говорят, у каждого свое произношение. Это известно. Да,
ну, главное, чтобы люди друг друга поняли.
Да, но, понимаете, вот уважение к этим вот языкам, произношениям. А тут такое навязывание норм. Вот есть языковая норма, и все тут, да? Хотя Hochdeutsch, это есть Hochdeutsch, а язык дикторов BBC, это язык дикторов BBC, английский язык, да, такой вот, нормативный.
Кринж, скуф, тейк, став. Это тоже русский язык?
Ну, это то, что приходит от, собственно, детей, которые каждый
раз... Пока у нас нет словаря иностранных слов.
Каждый раз подростки создают свою собственную субкультуру. Они всегда это делали с незапамятных времен. Просто они таким образом отгораживаются от текущих взрослых. И мы, да, говорю, я слушаю детей по поводу вот этого всего кринжового и так далее. Я их понимаю, но главное ведь не то, что они используют. Если они вырастут, а они вырастут, то есть вот рост у них случится какой-то, они выберут тот язык, на котором они будут говорить, и выберут ту среду, в которой они будут находиться.
А если это будет язык, который мы не будем понимать?
А с чего, собственно, мы его не будем понимать?
Ну, потому что мы не знаем, что такое кринж, скуф, тейк, став.
Так они нам объяснят, может, мы их послушаем.
Не, дело в том, что вот я помню давнишние еще времена, с молодежью тогда общался, их вот этот сленг уже ушел, его нет.
Ну,
когда я пытаюсь на этом слове с молодежью говорить, нет,
да, всё. Да, они уже нужны не знают.
У каждой молодежи свой.
Да, потом он уходит куда-то. Это не как мода, как мода.
И она должна быть, она психологически обоснована. Они таким образом обособляют себя. Им нужно поставить свою границу от нас, взрослых. Но если их слушать, тогда они учатся слушаться. Слушать себя в этом плане. Не слушаться нас, а услышать себя. А вот если их не слушать, то нет, не выходит.
Виталий пишет, верные тейки говорите, без кринжа сегодня. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Скажите, по каким показателям, на ваш взгляд, можно определить и сделать заключение, ну, скажем, на уровень руководства России, как снижение грамотности за последние 30-35 лет повлияло отрицательном смысле в целом на развитие России? И к чему это снижение грамотности нас может привести в конечном итоге? Спасибо.
Спасибо, но прежде чем вы скажете, или вы скажете, я не знаю, тут мы про грузовой, про двухэтажный поезд говорили, так вот, продолжение. Неисправность грузового поезда стала причиной столкновения с пассажирским составом в Мурманской области. Со ссылкой на оперативные службы пишет в эти минуты агентство ТАСС. А теперь по поводу вопросов.
Значит, слетел с тележки с опоры вагон, вот так вот.
Да, это, видимо, все-таки это не история про двухэтажный вагон.
Да, что это двухэтажном вагоне? Безопасно все-таки ездить.
Как, с вашей точки зрения, возвращаясь к вопросу Сергея Алексеевича?
Так, а вопрос был такой, как это влияет на нашу жизнь.
Ну да.
Ну, негативно влияет, но я имею в виду широко. Не то, что там неграмотно стали писать, да, а то, что мало читают, мало знают, в голове мало чего, не из чего сварить, легко очень обмануть, легко очень сводить на прогулку вокруг пальца таких людей. Ведь нас в свое время, как сказать, очень хорошо грузили всякими знаниями, да, вот я в МИФИ учился, и я не только знаю, значит, там, свое дело, там, ядерную физику, там, все эти приборы, методы регистрации, теоретическую физику в какой-то степени. Вот, я еще знаю, как умею стрелять хорошо. Меня учили в училище Верховного Совета стрелять, понимаете? Это кремлевские курсанты. И, конечно, их самих учили еще круче, но я, оказывается, хорошо стреляю. Учили хвоста смотреть, когда идешь по улице, нет ли за тобой хвоста. Понимаете, вот много чего еще, чего я не хочу рассказывать, у нас тоже этому научили. Это, лишних знаний никогда не бывает. Не знаешь, когда это все будет востребовано. Ну, есть они знания, есть. А все говорят, зачем мне это знать? Зачем? Ой, я мы это знали в прошлом семестре, почему вы меня об этом опять спрашиваете?
Пригодится.
Да. Почему вы опять спрашиваете? В прошлом семестре мы уже эти задачи решали. Все, мы же знали.
Еще все-таки пишите нам через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Это важно, потому что у нас тут еще нашли какие-то возможности присылать сообщения в прямой эфир. Мы, к сожалению, не можем их прочитать. Мы видим, что эти сообщения есть, но не более того. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и еще 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, когда Советский Союз запустил Юрия Алексеевича Гагарина в космос, Джон Фицджеральд Кеннеди, на тот момент президент США, сказал, что русские выиграли космическую гонку за школьной партой. И с одной стороны, это прямо указывает на то, что грамотность крайне важна. А с другой стороны, эти же самые люди через 40 лет развалили свою страну, но это еще бог с ним, а потом заряжали воду в 3-литровых банках перед телевизором. Хотя это была самая читающая страна в мире, и действительно советские люди в целом, мне когда-то попадалось следование, писали на своем родном языке грамотнее, чем другие люди на своих родных языках. Но сама по себе грамотность и даже начитанность и образованность без практического применения приводят к заряжанию воды перед телевизором. Поэтому мне кажется, что делать упор и давать оценки именно по такому критерию, как грамотность, это какой-то половинчатый взгляд на проблему. Вот такая мысль.
Спасибо вам, Борис Бояршинов.
Вот очень хороший вопрос. Но, кстати, маленькая поправочка. По-моему, Джон Фицджеральд этого не говорил. Это там один из журналистов тогда определил. Он съездил в Москву, написал большую статью о советском образовании. После этого выделились огромные деньги на американское образование. Ну, знаете, это американскую методу. Пустить статью, что в Советском Союзе больше средств доставки ядерного оружия, чем в США. А потом мелким шрифтом написать, у них в 30 раз меньше, чем деньги тоже выделены, ну, да, чтобы догнать СССР. Вот. Так вот, значит, на самом деле, значит, вот почему заряжали воду? Дело в том, что в СССР наряду вот с таким вот грамотным материалистическим образованием было еще увлечение эзотерикой. Ее, как бы сказать, это одна из загадок нашей истории, на самом деле, Рерих. Помните Рериха Святослава, да? Это был загадочный человек, которого Яков Блюмкин послал, значит, за границу с вояжем, которого там управлял, был любимым человеком у вице-президента при президенте, который стал участвовать во Второй мировой войне и помогать Советскому Союзу. В общем, он сыграл большую роль, и вот это вот рерихианство, да, вот оно к нам вот попадало, ну, как он Рерих, он хороший, да, вот у нас это вот наследие Рериха философское называлось, изучали.
Или Николай.
Люди,
да? А? Я тут что-то запутался,
ну, в Рерихах. Николай, да?
Старший Николай, да.
Значит, Николай, я в них запутался еще раньше вас. Да, Святослав, это при нас он был, он жил в Индии, у него было поместье, в котором бегали ручные слоны, как у нас кошки у меня бегают по саду, а у него ручные слоны. Вот, бегали по саду. Вот такие вот дела были, да, вот, представляете. А в Америке у него был небоскреб, но в Америке он сунуться не мог, потому что у него были проблемы там с законами, да, он что-то лишнее там сделал, занимался политикой, ездил по Азии. Ну, в общем, это замечательная вещь. Кстати, у меня на канале про него это было как-то раз.
Сергей 424, можно начитаться книг, где доказывают, что Земля плоская, но если обладать логикой, можно прийти к выводу, что это не так. Вот, с точки зрения Сергея, Алексей 293-й, как-то классик сказал о судьи, кто услышал, что жалуется, что молодежь мало читает, вы когда были молодыми, мало смотрели, всего лишь поменялось время, у вас не было на чем смотреть, поступление информации поменялось, теперь даже Достоевского не читают, а смотрят, а потом впоследствии, возможно, прочтут.
Ну, в наше время очень много смотрели телевидение, было телевизионное поколение. Это у меня Бог дал,
сейчас
что телевизора
смотрят,
не было.
Они
почти
потом
всегда
читать будут говорить.
Весь вопрос, что это с вами делает. Вот то, что вы читаете, то, что вы смотрите, то, с чем вы общаетесь, что это с вами делает? Вот есть образованные люди, а есть обученные. И вот обучить можно всякому, а образоваться можно единственным образом, проявить себя.
У нас был вопрос: считаете ли вы себя грамотными? Да, нет, не уверен. Традиционно, как вы думаете, проголосовали люди? Борис Бояршинов.
Ну, это тут зависит от психологии ваших людей. Скорее всего, сказали, что не уверен.
Скорее всего, не уверен. Тот же вопрос, Владимир
Мне
Погодин.
Мне кажется, люди себя считают грамотными.
Грамотными, вы думаете. А вот как на самом деле. Самый популярный ответ 67%. Да, я грамотный. На втором месте не уверен, грамотный ли я, 23%. И 10% сказали точно, я не грамотен. Борис Бояршинов, Владимир Погодин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.